Сатсанг – это когда мы никуда не спешим. Некуда спешить. Сейчас мир пребывает в больших энергиях раджас, чем, например, в 20 веке. Все спешат. Очень много надо сделать. Больше возможностей появилось. Можно получать информацию, но времени меньше. Как и предсказывалось, в 21 веке дни летят быстрее. Почему? Потому что умы быстрее стали думать, двигаться быстрее умы. Раньше не было интернета, виртуальных развлечений, жизнь была проще, и умы были, работали медленнее. Такая сатва с примесью тамаса. Информационные технологии дали возможность разгонять ум до высоких скоростей. Психология успеха потребительского общества стимулирует разгон этого ума. Заработай первый миллион до 25, ну и так далее. Будь успешным. Будь здоровым, будь сильным, ну и так далее. И вот тебе товары для этого, какие нужны. И стандарты умов, амбиций умов людей повысились. Но с амбициями повысилась возбужденность умов. Раджас повысился. Значит, и время начало казаться, будто время идет быстрее. Это ведь потому, что поглощенность раджасом усиливается. И ум, когда он поглощен раджасом, он входит в особое свое психологическое время, внутреннее. Тогда внешнее время, оно не замечается. И кажется, что оно проходит очень быстро. Например, есть рассказ, когда один царь пригласил получил приглашение или захотел побывать на каком-то празднике богов. Брахма выполнил его просьбу. Но когда он вернулся назад, то уже не было ни его царства, ни его эпохи. В мире Брахмы там прошли какие-то минуты, а в его мире прошли тысячелетия. Вот современный мир предоставляет уму больше быть в раджасе, чем раньше. Поэтому часто люди говорят, рожденные в прошлом веке, вот раньше было так хорошо, спокойно. Вот сейчас мир какой-то нестабильный. Усиление раджаса уменьшило пропорции сатвы. Умы стали более изворотливы, более хитрые, более манипулятивные. Мир стал более манипулятивным, более лукавый. Почему? Потому что ум таков вообще у всех людей и у человечества в частности. И эта сторона усилилась. Раджас. Это свойство, все это свойство раджаса. Это описано в ведических писаниях. И технологии, появившиеся, не принесли счастья. Как ожидалось, они должны вот-вот сделать счастливым человечество. Все очень надеялись, что Microsoft, Apple, Google, Билл Гейтс, Стив Джобс, Силиконовая долина вот-вот обеспечат человечеству счастье. И сейчас так продолжают думать, что вот-вот появится искусственный интеллект, вот-вот появятся нанотехнологии, вот-вот появится холодный синтез, дающий бесплатную электроэнергию. Я вам скажу, в 20-м, в начале 20 века точно так же думали. Вот-вот появится электричество, и мы охватим всю землю электричеством, все будут счастливы. Вот-вот появится бытовая химия, вот-вот появятся химические удобрения, все будет цвести, и будет много урожая, и все станут счастливы. Вот-вот мы введем прививки, вот все станут счастливы. Вот-вот мы введем таблетки, вот-вот появятся там фотоаппараты, автомобили, и мы точно будем счастливыми. И что? Насколько счастливы люди? То есть по сравнению с людьми 19 века, мы владельцы царских технологий. Даже президенты не могли владеть там айфоном и владеть информацией. Насколько люди счастливы из-за этого? Вот-вот появится телевизор, и все, мы будем счастливы. То есть всегда надежда на то, что счастье придет снаружи. Телевизор становится средством оболванивания и манипуляции. Биодобавки становятся, химические добавки становятся средством выгоды и испортить пищу. То есть везде есть какие-то изъяны. Автомобили испортили ландшафт земли, и мегаполисы стали отвратительным местом, непригодным для жизни, местом пробок и загрязненной атмосферы. Информационные технологии стали средством коммуникации, но они также стали средством депрессий, отчуждения людей в реальном мире, ну и многие другие вещи. Почему? Потому что счастье не происходит из-за избытка раджасичных энергий, внешних девайсов, но происходит как результат накопления энергии благодати, саттвы. То есть количество счастья прямо пропорционально накоплению духовной благодати, сатвичной силы человеком и всем человечеством. Даже если не будет технологий, не будет какого-то изобилия большого, но саттвы будет достаточно. Вот внутреннее состояние каналов, чакр, ума, пран, человека будет счастливым. Но что такое саттва? Это благое, чистое, возвышенное, ровное состояние ума, близкое к Богу. Непосредственно, прямо созерцающие божественные энергии. Это состояние ума, способного воспринимать божественный источник напрямую, минуя посредников. Прямое видение реальности, протягши. И кали-юга – это когда саттва уходит, сатья-юга – это когда саттва пребывает. И именно количество саттвы является залогом счастливой судьбы, счастливой успешной жизни, духовного развития любой цивилизации и прочего. И в каком бы веке количество саттвы не пребывало, там цивилизацию ждет успех, расцвет, и человека ждет расцвет. Например, есть европейский ренессанс, эпоха Возрождения, всплеск науки, культуры, там, творчества, философской мысли. То есть это лучшие века Европы. Сейчас они прошли уже. Но Европа пользуется этим капиталом до сих пор. То есть сейчас нет философов, мыслителей, художников, у того уровня в Европе, так? Нет, вы видели сейчас Микеланджело, да? Или там Фрэнсиса Бэкона. Канта. Нет сейчас таких. То есть времена прошли, но Европа на этом культурном потенциале, она продолжает быть первым миром. Когда-то в Индии были времена расцвета культуры, когда сатва расцветала. Великие императоры, великие достижения, виманы, боги нисходят к людям, общаются, интересно им с людьми общаться, потому что уровень сатвы близкий. И сейчас вы приезжаете в Индию, где эта сатва? Ну, внешне. Внутри, в душах святых она есть. И в сердцах людей она осталась. То есть на этой сатве Индия до сих пор является культурным центром мира. И храмы, боги. Но внешне она уже вся ушла. То есть это продолжение того потенциала, но не нынешнее. То есть нынешней сатвы там нет. И каждая страна, когда-то она жила в своем персональном золотом веке. И этот золотой век зависит от количества духовной благодати, духовной саты. И вот сатсанг – это попытка на час войти в состояние золотого века для самого себя персонально. Если получится, конечно. Упасана, поклонение, это тоже попытка получить благословение, духовную благодать и погрузиться в состояние сатвы, в персональный золотой век. То есть немного войти в другое измерение. Таким же образом шравана, изучение учения, слушание, изучение, обдумывание учения. Потому что на сатсанге всегда ставятся вечные вопросы, которые интересуют садху. Кто есть Бог? Кто есть я? Что есть эта вселенная? И каково мое место во всем этом? Например, Адвайта Веданта отвечает, что Бог есть Брахман. Безымянный. Бесформенный, во все образы одетый, всепроникающий, рождающий всех других богов. Один без другого. Кроме него ничего другого нет. Он есть все. Включающий в себя Пурушу и Пракрити, Шиву и Шакти. Бескачественный, но одновременно обладающий проявлением всех качеств. И так далее. На вопрос, кто есть я, Адвайта отвечает, ты есть Атман. Чистый, всеведущий, бесконечный, подобный пространству, являющийся Брахманом. На вопрос, что есть эта вселенная, Адвайта отвечает, вселенная есть Брахман. А когда она кажется чем-то иным, не Брахманом, это иллюзия. А если ты не видишь это изъян твоего видения, аджняна, авидия. А на вопрос, какова моя связь со всем, с Богом и со всем этим бытием, каково мое место в этом? Адвайта Веданта также отвечает, что ты должен разобраться со своими пятью оболочками, пятью кошами. Ты должен обнаружить Атман. Ты должен обнаружить тождество с Атманом. изучать Адвайта Веданту означает устанавливать связь сначала с древом прибежища через коренного гуру. Вхождение в линию передач. Это важно, поскольку это определяет всю дальнейшую жизнь йогина. Как говорят, выбирая Бога, ты выбираешь судьбу. Таким же образом, выбирая дхарму, древо прибежище, мы тоже выбираем судьбу, поскольку мы выбираем целую компанию для жизни. Не только человеческих существ, но и божественных существ. Есть такая поговорка там в Италии приблизительно, что ты, если женишься на девушке, у которой отец мафиози, то ты женишься на мафии. Даже есть такой фильм «Замужем за мафией». То есть ты не можешь оторвать эту девушку и сказать, все ее родственники не важны, она мне только важна. Там придет отец, придут другие родственники и начнут разговор. Тебе придется иметь дело, как бы ты ни хотел, если ты эту девушку выбираешь, если она из мафиозной семьи. То есть ты входишь в семью, и тебе некуда деваться. Или так, или по-другому никак. И когда мы входим в санатанадхарму, примерно ситуация та же самая, но на божественном уровне. Мы обнаруживаем, что Вселенная божественна. Это очень сложная, божественная, стохастичная, вероятностная, но мандала, определенная система, в которой действуют законы. И мы находим свое место в ней. Сначала мы совсем не понимаем свое место в ней. Но именно через взаимоотношения с древом прибежища, с гуру, мы учимся находить свое место во Вселенной. Это очень важно. Найти свое место во Вселенной через духовную практику. Мы и пытаемся его осмыслить. Адвайта Веданта, видеть мир недвойственно, вовсе не означает не иметь вивеки, не иметь развлечения. Не видеть энергию, не видеть божественных душ, сил, энергий. Это означает видеть все. Есть такая индийская поговорка. На каждого виджая найдется раджа. То есть на каждую силу найдется божественная сила. На каждый аспект души человека найдется божество. На каждый аспект жизни найдется божество соответствующее. И мы являемся частью этой большой вселенской системы. Это называется пракрити, вселенная, и мы живем в этой вселенной. Только Абсолют отделен от этого. Только Абсолют не является частью этой великой божественной системы. И мы тоже в ней находимся. В этой божественной системе есть несколько главных слоев. И низший слой, он связан с неосвобожденными существами, сансарой. Это называют тамасик, раджасик, майя. То есть энергия Вселенной, состоящая из тамаса и раджаса. И все глупые души наподобие нас в ней вращаются. Те, кому не повезло быть в сообществе божеств, богов, или наоборот, те, которые решили рискнуть и получить воплощение здесь, чтобы извлечь какой-то урок. Они подобны, то есть эти души тоже божественны, но они решили получить какой-то опыт. Может быть, они подобны сыну из богатой семьи, который отправляется куда-то в бедную страну, жить просто, зарабатывать своим трудом и терпит лишения, чтобы что-то доказать родителям и самому себе, что он чего-то стоит. Возможно, мы хотели доказать себе и своим божественным родителям, что мы чего-то стоим. И мы решили в материальном мире воплотиться. Может быть. И вся эта вселенная называется сансарой, в ней живут разнообразные существа, например, существа ада, голодные духи, преты, животные, люди, асуры, сансарные боги, которые включают в себя разные тоже классы существ. Там питрисы, может быть, гандхарвы. В общем, все непросветленные боги. Это огромнейшая, фактически бесконечная часть вселенной. Но это сансара. В ней нет божественного света и божественной мудрости. И все живые существа подвергаются общим вселенским законам. И правят этой областью мощные, мудрые, божественные силы. Но исполняют их наставления не всегда мудрые, тоже божественные, полубожественные силы, но не всегда мудрые, не обязательно мудрые. Для того, чтобы исполнять эти законы, достаточно иметь функцию и силу. Есть другая область Вселенной, это сатвичная часть Майи. Эта сатвичная часть Майи является телом Ишвары. И в этой сатвичной части Майи живут святые, освобожденные, просветленные существа, различные божества, боги, ситхи, святые. Там действуют другие энергии, там нет тамаса, раджаса, если они есть, они в очень слабых пропорциях. Там все подчинено божественному свету и божественной мудрости. Если мир сансары – это чем ниже там, тем больше энергии и больше хаоса, то эта часть Вселенной, чем выше там, тем ближе божественность, тем ближе божественная мудрость, сила и чистота, и единство. Единство, недвойственность нарастает. Чем выше вы поднимаетесь в этих мирах, тем недвойственность все более явна, тем явнее сверкает Адвайта Веданта. То есть, если вы хотите узнать учение Адвайта Веданты в самом высоком измерении, вам надо подняться до уровня Брахма-Локи. Потому что Брахма – величайший гуру Адвайта Веданты. Именно он передал Веды, Упанишады, он является во главе нашей парампары. Вот какова парампара гуру Адвайта Веданты? Это Нараяна, бог Вишну. Потом Брахма, который получил от бога Вишну учение Адвайта Веданты. Потом Брахма передал его Васиштхе, Шакти, Парашари, Вьясе. Вьяса его записал в виде Вед, Упанишад. Васиштха передал его Раме. Так появилась йога Васиштха. Вьяса обучил Шуку, Шука обучил Гаудападу, Гаудапада обучил Говиндападу, Говиндапада Шишанкарачарью, Шишанкарачарья четверых основных учеников – Падмападу, Хастамалаку, Татаку и Сурешвару. Так вплоть до нынешнего ордена Джунакхара, Ачарья Махамандалишвара, Пайлата Бабаджи, вашего коренного гуру и вас самих. То есть Брахма, Вишну знают Адвайта Веданту лучше всего. Они непосредственно пребывают в Брахмане. Они не разделяют себя. Они и сами есть Брахман. Это сатвичная майя. И наша задача – осознать себя в этой вселенной, освободиться от сансары, то есть от тамасично-раджасичной майи, познать Брахмана и найти свою новую роль в этом мироздании, уже будучи едиными с Брахманом. Вот создать свое будущее вот в той новой освобожденной реальности Вселенной, в которой живут боги. Святые ситхи, древоприбежище. Именно поэтому мы принимаем древо прибежище, выполняем упасану этим существам, божественным существам, как олицетворению мудрости Абсолюта. И устанавливать связь с прибежищем означает двигаться в этом направлении, все глубже врастать в понимание этого направления и черпать из этого благодать, благословение, мудрость в этом смысле упасаны. Так, что говорит Адвайта Веданта о божественных существах? Что говорит вообще Санатана Дхарма о богах? Например, в Индии, если вы так поговорите с индусом и спросите, а бывает так, что кто-то жил в Индии, а потом он перестал верить в Санатана Дхарму, они не верят, что такое бывает. Ну, конечно, бывает иногда, когда приходят христиане там или что-то еще к малограмотным людям, не обладающим пониманием, и проповедуют, некоторые становятся христианами. Почему? Потому что они обещают им там 100 рупий, и говорят, еще если они походят, они им подарят лодку там, или еще что-нибудь. А потом кто-нибудь приходит из индусов, он говорит, что я тебе дам больше, и они снова возвращаются в лоно индуизма. Но им все равно, кем быть, и у них проблемы материальные чисто. Ну и, может быть, они на чью-то харизму подпадают. Там другое мышление. Но мы говорим о более осознающих себя людях. И вот они не верят, как это можно вообще как-то не верить Дхарму? Для них это естественно, это природа, это все равно, что не верить там, в солнце, в океан, в горы, в землю. Они, как это? Невозможно. Это так. Потому что Дхарма в индуизме это ведь не конкретная религия, начинающаяся с конкретного основателя, с конкретного летоисчисления. Это сама природа, это сама жизнь. Вот солнце – это Сурья. Луна – это там Сома. Вот Земля – это Мать Земля, это богиня Притхиви. Вот океан – это Варуна. Вот творение, разрушение – все это естественные природные вещи. Это и есть Санатана Дхарма. То есть Санатана Дхарма – это религия Вселенной, естественная Дхарма, описывающая процессы так, как они есть на самом деле. Неважно, культурный контекст или название – она говорит, вы живете во Вселенной, это определенная мандала, божественная система, и вы часть этой системы. И надо разобраться, какие здесь действуют законы, и как правильно жить, чтобы быть успешным в этом законе, в этой Вселенной. Не разберешься, ты просто будешь страдать, а разберешься, будешь счастливым. И разобраться непросто, поскольку Вселенная непростая, очень сложно устроенная. Вы видели когда-нибудь нейтроны? А электроны видели? А протоны? А суперструны? А рождение из черной дыры новой Вселенной? А бозоны Хиггса? И это только человеческая наука. А мы не говорим, что человеческая наука – это детство по сравнению с божественным пониманием. То есть Вселенная очень сложна, жизнь очень сложна, закон кармы очень сложен. Мы живем в колоссально сложном мире. Он превосходит наши вычислительные способности мозга. И вот если мы попытаемся сами, вот просто так, полагаясь на свои вычислительные мозговые способности, разобраться, мы потерпим неудачу, то есть это 100%. Это все равно, как если бы вы пытались самостоятельно, не изучая физику, не опираясь там, на Ньютона, Эйнштейна и все понимание, накопленное человечеством, ну, разработать ядерный реактор. Ну, самостоятельно дома на кухне. Вероятность нулевая. То есть вы решили открыть заново закон Ома. Е равно МЦ квадрат, математический аппарат и прочее. За одну свою жизнь невозможно. То есть вам придется опираться на накопленные знания. Таким же образом, если вы в духовной науке желаете преуспеть, Вы сами ничего не можете изобрести, вы сами ничего не можете разработать. Слишком жизнь человеческая ограничена, слишком возможности человека ограничены. Вы можете осмыслить кое-какую-то часть. И очень важно правильно это сделать, чтобы получить максимум пользы из этого. Поэтому существует принцип линия передачи, древо прибежища, связь со святыми через гуру Шишьяпарампуру, это возможно. Чтобы с максимальной пользой осмыслить ведические знания.
Ведические божества и риши. Ведические боги и троица. Ведические божества делятся на 33 категории. Санскритское слово «коти» используется при описании таких категорий, означает «группа». Это основное число богов, которые совместно участвуют в творении. При восприятии их как числовых сущностей оно умножается на 10. Согласно классификации, насчитывают 12 адитьев, 11 рудр, 8 васу и 2 ашвинов. Адити – это боги чистого света, света без признаков вибрации. Они пребывают на световом плане. Рудры – это божества эфирного плана, плана оптического света как вибрации, рупа, слышимого звука, шабда, вибрации прикосновения, спарша, вибрации вкуса, раса и обоняния, гандха. Это 5 категорий сенсорного восприятия.
Так, адити – это божества причинного мира, где преобладает свет. Рудры – боги тонкого астрального мира, где преобладает вибрация, звук.
Рудры – это божества дыхания, совершаемого при помощи праны и апаны, а также произнесения через удану, феномена поверхности, обусловленного силой соприкосновения через вьяну и силой уравновешивания, действующей через саману. Они осуществляют контроль над эфирным планом видимости или прозрачности. Васу – это божества материализации, ответственные за эволюцию различных состояний материи – твердого, жидкого и газообразного. Они осуществляют контроль над планом бытия, который называется Земля. Ашвины – боги-близнецы. Осуществляют контроль над силами появления и исчезновения, начала и конца девов или дживы. Они проявляются как время и пространство. Действуют в нас как двойственности, рождение и смерть, пробуждение и сон, вдох и выдох, восход и закат солнца, бытие и небытие и так далее. Вьяса в Пуране отображает Пхиму, Брахму, Вишну и Махешвару в символической форме как божеств появления, существования и исчезновения. Брахма – творец, Вишну – хранитель, Махешвара – разрушитель.
Во Вселенной, в макрокосмосе, так же, как и в теле, в микрокосмосе, всегда есть момент, когда что-то появляется. Это действует энергия Брахмы. Что-то рождается новое. Мысль, восприятие, проявление в материальном мире. Затем наступает период поддержания, сохранения и стабилизации, длительности, баланса, равновесия. Это Вишну. Так действует энергия Вишну. Например, считается, что Вишну, заботясь об этом мире, посылает сюда аватаров. И можно как предположить, что где-то, сидя высоко в своей Вишну-локе среди облаков, своим божественным зрением Вишну смотрит на землю и смотрит так, что-то люди там опять разбушевались, что-то они опять неправильно себя ведут. Пошлю-ка я свою эманацию, чтобы он там навел порядок. Создает санкальпу, создается копия Вишну маленькая, он вкладывает туда некоторую силу, он говорит, иди вот туда, воплощайся как Вамана, или как Кришна, или как Дататрея, и там наведи порядок, накажи неверных, вдохнови страдающих, пробуди готовых, установи, поддержи старое предписание и дай новое наставление. Примерно так наш ум рисует эту картинку. Конечно, Вишну на самом деле присутствует везде и обладает своей свободой проникать где угодно. Это безграничная божественная сила, которая заботится о стабильности существующего мира. Брахма не заботится. Поэтому, как считается, но он мир создал, он сделал свое дело. Поэтому его мало храмов поклоняются. Там в Индии всего 2 храма. Он не участвует в процессе творения, он поддерживает творчество. Начало, то, что рождается. Но Вишну – это законодатель, хранитель, держатель культуры. Его интересует культура, человеческая в том числе, традиции, обычаи и порядки. Он поощряет это. Наконец, любая система завершается, любой процесс завершается. Что-то старое должно уйти, оно мешает, чтобы дать рождение новому. Это Шива. Шива убирает все это. Поэтому Шиву не интересует культура, не интересует поддержание порядка. Его интересует, чтобы убрать все лишнее, что мешает воспринимать Брахмана. Поэтому он ассоциируется с отречением, с самадхи, с тапасом. То есть он говорит, не занимайся этой ерундой, прямо познай Брахман, это все тебе мешает. Отбрось лишнее, отрекись, и ты поймешь все. Не связывай себя условностями общества, не сковывай себя. Все это тебе мешает, тебе это все твое эго, это все твоя карма. Ты должен выйти за эти ограничения, чтобы предстать перед Богом прямо. Так действуют третьи энергии. Но потом, когда ты это сделаешь, потом снова подойдет Брахма, скажет, а теперь из этого состояния давай что-нибудь создадим новое. Ум опять работает, проявляет энергию. А потом приходит Вишну и говорит, а чтобы это поддержать, надо культура, надо поддержание, надо рамки, надо ограничения, надо регламент, надо забота. Потом снова придет Шива, скажет, тебе не надоело все это, видишь, как ты обусловился снова, ты впал в маю, давай все это отметем. И вот так циклично Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает. И через это живые существа двигаются по пути эволюции. И в теле человека есть 3 узла, связанные с 3 богами. Узел Шивы в межбровье, узел Вишну в анахаты чакре. Узел Брахмы ниже пупка. Это 3 кармические печати, которые держат живую душу. И каждая живая душа сдерживается либо энергией Брахмы, либо энергией Вишну, либо энергией Шивы. Тот, у кого узел межброви, ему надо растворить концепции, чтобы прорваться к освобождению. У кого узел в анахаты чакре, ему надо преодолеть привязанность к своему эго и к фиксированным идеям и шаблонам. У кого узел брахма-грандхи в районе половых органов, муладхары, свадистана, ему надо преодолеть тягу к чувственным удовольствиям. Когда эта печать срывается, кармическая печать, развязывается узел, он может познать пространство, он может открыть внутреннего Брахму, внутреннего Вишну, внутреннего Шиву. Как? На этом месте он переживает медитативное пространство. То есть его анахата чакра распахивается, и он чувствует всеобщую любовь. Он чувствует пространство голубого цвета. И его ум чувствует «я един со всеми людьми». Это означает, он открыл в себе внутреннего Вишну в форме пространства. Или узел Шивы развязывается, и в чьи-то каше, в безбровье, он испытывает пустоту. Он чувствует, я не двойственное сознание, я вне ума, я вне концепции. Либо узел Брахмы развязывается, и в половых органах он чувствует всепроникающее, всепронизывающее блаженство. Он чувствует, я наслаждаюсь во всех телах. Я сущность всех желаний, всех существ, но сам я пустотен. Я есть пустотная игра блаженства и пустоты. И вот когда эти пространства пробуждаются в трех акашах, это означает, три внутренние Бога пробуждаются. И наша задача на пути садханы – пробудить в себе внутреннего Шиву, внутреннего Вишну и внутреннего Брахму. Вслед за этим, когда пробуждается внутреннее божество в теле, обязательно приходит энергия шакти, пробуждается и какая-либо шакти. То есть пробуждается внутренняя Сарасвати, внутренняя Лакшми и внутренняя Дурга, Парвати. Обязательно вслед за пространством пробуждение мужского божества пробуждается женское. И вот полное пробуждение, целостная личность, ситха – это три пробужденных пространства, три пробужденных Бога, три пробужденные богини. И осознание Абсолюта, Брахмана, как источника этих божеств, внутренних божеств. В зависимости от того, какое божество первым пробуждается, таковы и качества первыми пробуждаются. Если пробуждается первым Чидакаша, внутренний Шива, такой человек будет склонен к аскетизму, склонен к джняне, к переживанию медитативного пространства пустоты, отказу от внешней деятельности. Но он не очень будет великодушен казаться, ну, сердечен, может быть, любящ. Ну, просто ему нет до этого дела. Вот Шива, Кама пытался Шиву вывести из равновесия, Шива просто посмотрел и испепелил его. Ну, просто, чтобы не мешал ему. Или он не очень будет искусен в делах, потому что за это все отвечает Брахма и Дурга, как Крия-Шакти. Это нижние чакры должны быть активны. Если у человека первым пробуждается пространство Хридакаша, внутренний Вишну, и пробуждается его внутренняя Лакшми, то он не очень будет склонен к философии пустоты, недвойственности, но он будет проявлять большое великодушие, большую любовь, большую преданность. А философия отрешения, отречения, аскезы будет ему не очень подходящая. Если у человека первым пробуждается Дхаракаша, область нижних врат, внутренний Брахма, внутренняя Дурга, он будет склонность к просветленным действиям, иметь склонность к просветленным деяниям, к прямому действию, к крия-шакти, к севе, к творчеству, как дакини, например. И он не будет очень, если у него не пробужден внутренний Вишну, внутренняя Лакшми, склонен к пышным ритуалам, к проявлению такой вселенской любви и прочего. Он не будет вас обнимать, говорить «ты, я, мы одно». Может, он даст в лоб просто, но вы просветлеете от этого. Потому что так действует Дурга. Но целостное пробуждение – это три пространства, три внутренних Бога и три внутренних богини. И вот эти три внутренних Бога представляют собой джняну, ичху и крию. И три внутренних богини – это три шакти – джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. Именно с помощью них душа освобождается от всей этой сложной сансары. С помощью них она преодолевает законы кармы и свое неведение. Но откуда они берутся? Они берутся из знания Абсолюта, из джняны, из мудрости, из садханы и тапасьи, из недвойственности. Дальше.
Атомы сформированы таким образом, чтобы образовать собой творение, а потом распадаться и погружаться в самих себя. Эта история творения и разрушения проецируется на экран восприятия, который называется Пракрити. Проявление силы Брахмы называется Сарасвати. Развертывание силы Вишну есть Лакшми. А эманация силы Махешвари — Гаури.
Стоп. Гаури, Парвати, Дурга, иногда Кали даже. В Индии, когда воспитывают девочек, их учат проявлять эти три богини внутри. То есть женщина, девочка, как будущая женщина, должна быть немного Сарасвати, немного Лакшми, немного Дурга. И как Сарасвати она должна быть рукодельницей, учить разные вещи, изучать разные искусства. Как Лакшми она должна уметь краситься. Как Сарасвати она должна уметь петь, танцевать, декламировать стихи, развлекать мужа и его гостей. Ну, много чего там. 64 вида искусства. Там, гадать, знать астрологию, васту, шастру, читать знаки, там, заниматься магией там, бытовой, чтобы защищать детей, мужа, семью. Как Лакшми она должна уметь наносить украшения, носить наряды, быть представительной, импозантной, ну и так далее. А как Дурга она должна быть дерзкой, независимой и устанавливать границы между собой и другими. И деятельной, вот, в первую очередь деятельной, дерзкой потом. Ну, не то, что дерзкой, а ну, уметь защитить себя и свою семью, так скажем. А больше деятельной, то есть уметь действовать во имя своих идеалов. И причем говорится, что 20% она должна быть Сарасвати, 20% должна быть Лакшми, а 60% Дургой. То есть деятельной на 60%. Потому что если она будет там на 50% Сарасвати, она будет слишком рукодельной, слишком искусствами увлекаться, а делать что будет для семьи. Или если будет слишком Лакшми, то она будет очень много краситься, очень много нарядам уделять внимание, там, процветанию собственному внешнему. А делать кто будет? Ну, такая, наверное, философия. Но это для такой девочки из мирской индийской семьи пропорции. Для садху тут, наверное, другие пропорции должны быть. Но на самом деле эти пропорции, они приходят в результате тапасии, в результате склонностей проявляются. Таким же образом, внутренний Вишну, внутренний Брахма и внутренний Шива.
Трансцендентная сила творения, которая лежит за ними, называется Парашакти или Махадеви. Господь Парашакти в Ведах описывается как Парапуруша, в Веданте – как Парабрахма. Бхагавате – как Нараяна, а в Шива-пуране – как Парамешвара. Агни. Термин «агни» обозначает дух существования. Агни есть бог сознания в самом высоком смысле. Из него Вселенная изливается как пространство, время, форма, понятие, жизнь и материя. На материальном плане он существует как бог сожжения, которого мы называем огнем. Совершает акты анализа и синтеза состояний материи посредством преобразования одного состояния в другое. Разум Агни устанавливает последовательность действий в творении, которые являются по сути циклическими и автономными. В свете этих действий вся Вселенная проявляет себя на космическом, солнечном, планетарном и личностном уровнях бытия. Агни означает бога, который формирует день, появляясь на рассвете на востоке. Здесь Агни предстает перед существами Земли как некая форма солнечного существа. Он, Дева, Господь сияния. Свет существует на многих планах, некоторые из которых могут быть восприняты человеческим глазом, ухом, будхи, душой и духом. Будучи светом сверхкосмического духа, Агни существует без какой-либо подпитки, потому что именно им образована земная материя, и он способствует его проявлению на более низких планах бытия. Агни описывается как Господь сожжения. Он есть хота, который сжигает во время ритуальных жертвоприношений. Согласно ведическому взгляду на богов, Агни существует на трех планах – духовном, эфирном и материальном. На материальном плане он – Господь сожжения, на эфирном плане – Господь света, которому явлены чувства и ум. На духовном самолете он есть ратна, свет, который мы называем чистым сознанием. Солнечный шар – это единица яркости Агни, который также освещает планетарные тела, действуя в них как планетарное сознание. В человеке эти состояния сознания существуют как потенциальные возможности чувства, ума, личности, разума и так далее. Каждый из нас, так как каждый из нас сотворен как набор единичных искр Агни, выступая как микрокосмические девы, мы не можем воспринять что-либо индивидуально. Нам доступен лишь проблеск одного или нескольких отражений Агни. Все, что мы чувствуем, думаем, воспринимаем или создаем, является частью Агни.
Достаточно.